Александр Вуд. Вечный свидетель. Читает Алексей Бейджи. Сознание вернулось внезапно, как сердце заводится от удара током, и выдернуло меня не из тьмы сна, а из абсолютного беспросветного ничто. И сразу же последовала атака на все чувства. Резкий аромат дорогого коньяка, смешанный с запахом пота и оружейной смазки. Одновременно в груди растекается давящая тяжесть, будто на ней лежит бетонная плита, и звон. Высокий противный звон в ушах, словно после взрыва. Я открыл глаза и понял, что сижу в огромном кожаном кресле за массивным столом из темного дерева, заваленным бумагами. В панорамных окнах светится ночной город, сверкающий неоновыми огнями вывесок и рекламных объявлений. Но это не мой дом и не мое тело. Мои, нет, его руки лежат на столе. Широкие ладони переходят в пальцы сосиски с коротко подстриженными ногтями и золотым обручальным кольцом на безымянном пальце. А если присмотреться, то видно, как они мелко дрожат. «Что здесь происходит?» — попытался спросить я, но голос меня не послушался. Горло мне не подчинялось. Я не мог пошевелить ни одной частью тела, мог только наблюдать и чувствовать. В голове зашумело, появились мысли и чьи-то воспоминания, не мои, чужие, тяжелые и липкие от паники. «Завтра. Они придут завтра». Петрович сказал, что либо деньги, либо в реку с тазиком цемента. А Катя с детьми в Швейцарии. Не берут трубку. Конечно, не берут. Все кончено. Все. Проще так. Проще. Его звали Артем, и, по его мнению, у него все было кончено. Я ощущал это всей душой, и это был не просто страх, а приговор, вынесенный самому себе. Взгляд Артема упал на предмет, лежащий на столе поверх бумаг. Великолепное итальянское охотничье ружье, двустволка-вертикалка. И блеск ее вороненой стали был неестественно ярок в свете настольной лампы. Его рука потянулась к оружию. Движение было медленным, как будто под водой, и когда пальцы обхватили холодное ложе, в этот момент пришло понимание, где я. В теле того, кто решил уйти. Я был здесь не гостем, а пленником. Паника, дикая и всепоглощающая, охватила меня. Нет, я не хочу этого видеть, не хочу чувствовать. Я попытался закричать, отодвинуться, вырвать контроль над телом, но я был лишь пассажиром в обреченном теле. Мое сознание билось, как птица в клетке, а тело Артема жило свои последние страшные минуты жизни. Он встал, и я почувствовал, что его ноги были ватными. Подошел к большому панорамному окну. С высоты видно, как город живет своей жизнью. Кто-то спешит домой, кто-то смеется в кафе. Они живут и не знают, что здесь, на 20-м этаже, человек готовится стать для кого-то всего лишь короткой строчкой в криминальной статистике за сутки. «Прости, Кать, ребята!» Пронеслось в нашей голове, и я почувствовал, как по щеке скатывается горячая слеза. Его горе было глубоким, отчаянным, но перемешанным со стыдом. Стыдом банкрота, который задолжал бандитам. Это была не романтическая драма, а жестокая трагедия, которую я должен был не смотреть из зала, а отыграть вместе с актером. «Нет!» — завопил я внутри. «Остановись! Это не выход! Услышь меня!» Но мои крики тонули в рокоте его собственных мыслей. Артем отвернулся от окна. Взгляд стал пустым, остекленевшим, а движения механическими. Он сел обратно в кресло, предварительно повернув его спиной к двери, лицом к окну. Его пальцы нащупали рычаги взвода курков, глухой металлический щелчок, еще один. Холодный срез ствола уперся под нижнюю челюсть. Идеально отшлифованный металл холодил кожу. Запах стали, смазки и пороха забивали.